«Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Водка – это не гастрономический момент. Это духовная вещь. Она открывает душу. Она уравнивает людей.
Говорит Евгений Рейн, удостоенный на этой неделе Российской национальной премии «Поэт». Это самая щедрая в России поэтическая премия. Денежное вознаграждение премии составляет эквивалент 50 тысяч долларов.
Пью шестой эспрессо, девятый коньяк, и торчит на колонне адмирал-маньяк. Трафальгарская площадь гремит за окном, повернись, флотоводец, друг другу нальем.
Евгений Рейн во второй части этого выпуска. Начнем же с других поэтов. В рубрике «Наши современники» русский поэт, американский словист Илья Кутик. Он профессор университета в Чикаго. Тема его монолога – «Бессонница».
Бессонница – это состояние поэтами чрезвычайно любимое. Любят они ее переживать, бессонницу, и любят они сочинять. Но это не бессонница. У того же Пушкина есть стихотворение знаменитое «Воспоминание». Вот оно ближе к той бессоннице, о которой я хочу рассказать. Когда он там и слезы льет, да, но строк постыдных не смывает. Почему люди не спят, поэты? Да, не потому, что они только работают. Да, ну почему там Вяземский не спит, да, и пишет стихи. Или Пушкин не спит. Я хочу поговорить о бессоннице, которая антипоэтична. Это бессонница – болезнь. Это бессонница, в которой не только нет ничего красивого, а есть исключительно некрасивое. Это бессонница, при которой нельзя спать не просто ни секунды в сутки, а при которой не спишь много-много недель. Когда у человека в какой-то момент начинает звучать в голове радиостанция – своя. Вы не думаете, что вы сходите с ума, но вам кажется, что идет некая уникальная трансляция. Ну, например, вы лежите на кровати ночью, и вам представляется, что под вами находится некая удивительная клавиатура вместо матраса. И что, поворачиваясь с одного боку на другой, или принимая то или другое положение на этом матрасе, вы занимаетесь какой-то такой странной его акупунктурой, при которой включаются вдруг какие-то кассеты, или видеокассеты, или кассеты с книгами, и вдруг вы начинаете слышать в голове чужие романы. Эти романы никогда не были написаны. И никогда, может, и не будут написаны. Может, они где-то есть. И вы туда получили какой-то невероятный доступ. Но я точно никогда этих романов, которые я слышал, не читал. Я не знаю, кто эти авторы. Я забыл их имена. Я помню какие-то детали этих сочинений гораздо явственнее, чем факты реальной жизни. И так происходит всю ночь. И вы совершенно убеждены, что вы прочитали библиотеку за это время. Вы встаете, вы идете на работу. У вас в голове продолжается трансляция. Это даже не радио. Это либо продолжение какой-то из этих историй, ну, скажем, очередной том какого-то романа. Это опять не вы, к вам не имеет никакого отношения. Это идет бесконечно. Вы единственное, что пытаетесь сделать, поскольку одновременно еще приходится работать в этой ситуации, вы пытаетесь как бы немножко уменьшить звук. Сделать звук таким в ухе, чтобы это не заглушало звуков извне, оставляя себе возможность слышать и внешний мир.
Mother was looking at him, bewildered. He bent over and kissed her clumsily.
Don't worry. Mrs. Cooper will look after you better than me, honest.
Это напоминает немножко, знаете, есть такой писатель британский, ставший на короткое время чрезвычайно популярным, по нему даже сняли фильм в Голливуде, написал трилогию «Dark Matter» Филипп Пульман. И у него второй том трилогии, который не будет уже снят, назывался «Subtle Knife». Там речь шла о том, что мальчик и девочка, вот им достается такой нож, нож там не описывается, кроме того, что он такой волшебный и прекрасный. Этот нож, как-то вот он чертит в воздухе какую-то вот фигуру, да, этот нож вдруг прорезает воздух, и оказывается, что в воздухе существует выход в параллельную реальность, которая существует одновременно и в нашей реальности. И вот вы попадаете в одновременно существующий мир, который можно есть выход из нашего мира. Вот приблизительно то же самое происходит с человеком, который не спит 18 суток подряд. Он находится одновременно в нескольких реальностях. Состояние это очень тяжелое. То есть это не просто тяжелое состояние. Это состояние, когда вы уже не знаете сами про себя, какое это состояние. Единственное у вас желание – это уснуть. Потому что все это, конечно, хорошо. Там литература, вот я сейчас рассказываю. И думаю, вот если люди это слушают, что они будут думать в ответ? Ну, прекрасно, вот книжки. Нет, это не прекрасно, это страшно. Магнитофон можно выключить, нажать на клавишу. Телевизор можно вырубить, да, или вообще его не смотреть. А здесь ничего нельзя любым образом сделать. Это существует без вас. Единственная мечта, да действительно уснуть. Ну, сны – это опять дело, которое от вас не зависит, но сны – это другое, это не сон. Поэтому люди, которым эти состояния знакомы, пытаются принимать таблетки и снотворные. Снотворные, к счастью, не всегда действуют и не всегда помогают в таких ситуациях, потому что организм быстро привыкает к снотворным, и когда он привыкает, тогда и возникают все эти кризисы. Есть еще второй способ, который называется самолечением. Человек, чтобы уснуть, начинает глушить в диких количествах алкоголь, надеясь, что таким образом алкоголь погрузит в спячку. Алкоголь, конечно, погрузил бы в спячку, но не в этом состоянии. Дело в том, что алкоголь, как известно, является не антидепрессантом, а депрессантом, поэтому в малых количествах он антидепрессант, а в больших количествах он депрессант. Когда он вас не усыпляет, а начинает действовать как депрессант, вы еще впадаете в еще большую депрессию. То есть это круг, из которого нет выхода.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» русский поэт, американский словист Илья Кутик.
Единственный способ тут уже обращаться к специалистам или просто сдаваться в больницу. Отпросить кого-то, чтобы вас отвели в психиатрическую лечебницу. Где вас, конечно, примут. Потому что очень много людей, которые находятся в лечебницах, в дурдомах, как раз страдают бессонницей. Первым делом, что они делают, это пытаются вас усыпить. Это не так просто. Усыпить удается обычно человека, который не спал около 20 суток, удается тоже на сутки, на вторые, на третьи. Это вообще довольно сложный процесс. Я, опять-таки, почти специалист, но не хочу отбирать хлеб у специалистов, которые знают лучше меня, как это делается. Но зрелище американские в этом отношении, я просто говорю сейчас о том, что знаю, американских психиатрических лечебниц, они, в общем, по ночам, видимо, похожи на что-то вроде таких фильмов ужасов или видениях таких дантовских. Это синий коридор, освещенный одной синей лампочкой, синий цвет. Узкие коридоры, палаты. Поскольку половина обитателей палат не спит, они ходят по этому коридору. Вдали этого коридора одно светящееся желтое окошечко, где дежурит сестра. Эта очередь перемещается вдоль стен и периодически подходит к этому желтому окошечку. Каждый начинает клянчить дополнительную таблетку счастья, то есть снотворного, у сестры, потому что те таблетки, которые были выданы накануне, не усыпили. Всегда есть надежда, что может быть еще одна доза. Лишняя доза, вот она как раз и подействует. И некоторые просят другую таблетку, дать другое снотворное и так далее. Это происходит всегда, и сколько раз я не наблюдал этой сцены, это, в общем, такое хождение душ по коридору. Когда я уже находился, я уже не спал около, наверное, 27 дней. Я лежал в большой палате один, и батарея, к которая в американских больницах работает либо как охладитель воздуха, либо как согреватель воздуха, в зависимости от времени года, у меня в голове она исполняла марш. Иногда перебивалась просто хорами. Я пытался выключить батарею. Вообще, я и выбрал, продолжала играть марш. Я дождался, потому что когда вас кладут в больницу, особенно если на ночь вас кладут, да, конечно, вы не можете рассчитывать на квалифицированную помощь, потому что ночью вас обслужат те люди, которые дежурят. Причем они не могут вас обслужить, потому что вами должен сначала заняться лечащий врач. Вот он устанавливает расписание лечения, как оно должно происходить, какие лекарства должны быть принимать и так далее. Но когда вы дождетесь своего врача, или она, или он появится. Причем, если до прихода врача, конечно, медперсонал, которому вы объясняете про то, что вы слышите голоса, начинает заподозривать вас совершенно другие заболевания. Но в результате появляется ваш лечащий врач. И лечащий врач вам объясняет, когда вы уже, говорите, ему уже про все рассказали, как и что, он говорит, что же вы хотите. Вы будете слышать совершенно естественно. Единственное, что вам надо, это проспать трое суток, не просыпаясь. После этого вы не будете слышать никаких голосов, и все будет в порядке. Дело в том, что то, как сейчас выписываются лекарства и то, как они употребляются, это сложная наука. В каких пропорциях они даются вместе и почему именно в такой пропорции или в таком количестве они начинают действовать. И вот когда вы начинаете это принимать, вы засыпаете. Причем это случается так, что вот неожиданно для вас самих. Вы действительно спите несколько дней подряд. Главное это найти. Потом что происходит? Потом происходит следующее. Вы выпишетесь оттуда. Долго вас держать не будут. В зависимости от здоровья. Но дальше необходимо принимать лекарства. Поэтому я могу посоветовать людям, которые хоть каким-то боком там побывали, что если у них есть врач, и если есть возможность получить вот эту вот помощь в виде медикаментов, надо ее получить и медикаменты продолжать принимать, ни в коем случае не отказываясь. Потому что то, что было, повторится опять. И может быть даже хуже. Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон, докучный ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки, бабье лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот, укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу.
Поэт Илья Кутик в разделе «Наши современники». Говорит «Радио Свобода».